либо-либо. Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. Я авторка и ведущая этого подкаста.
А я Вера Маденова, операционный директор маркетплейса локальных брендов «Лауау». И я помогу Ксюше взглянуть на историю наших героев с точки зрения бизнеса.
В этом сезоне мы говорим о поиске любимого дела с локальными предпринимателями. Мы делаем его в студии «Либо-либо» вместе с «Лауау». Возможно, вы встречали на улицах города девушек или парней с сумками, на которых написано «A secret knowledge». Кажется, что их обладатели знают какой-то секрет. Эти сумки-конструкторы родом из Санкт-Петербурга. Конструкторы, потому что каждая сумка состоит из основы, мешка, который в нее кладется, и ремешка, чтобы было удобно носить на плече. Покупатель может сам собрать из этих составляющих сумку, которая вряд ли будет у кого-то еще. Идея звучит здорово, но основательница бренда, Лена, не решалась начать свое дело несколько лет и считала, что сумки – это просто хобби. Что останавливает предпринимателей от открытия бизнеса? Как организовать производство, если в твоем магазине представлены 9000 цветовых комбинаций сумок? И, наконец, какое тайное знание стоит за названием бренда? Говорим с основательницей A Secret Knowledge Леной Петровой.
Твой бренд называется A Secret Knowledge. В чем секрет этого названия?
Мне было 24 года, и я работала на какой-то скучной офисной работе, а вокруг было очень много людей всевозможных, творческих, разных, спортсменов, диджеев, художников. И я очень переживала по поводу того, что у меня, наверное, у единственной не было никакого хобби. Я вот единственная такая ходила в офис 5-2 и ничем не занималась. И подумала, что, наверное, я бы хотела начать шить. Потому что у меня когда-то шила мама, у нас стояла всегда дома швейная машинка, и мне было бы это интересно. Ну и, собственно, я купила свою первую бытовую машинку и начала шить сумки. Начала их шить так, как я это себе могу представить. То есть я брала, не знаю, там, 2 куска ткани, сшивала их, пришивала ручки, у меня получался шопер, и все мои друзья восхищались этим. Боже, как это великолепно, а сшей нам. Вот. И очень многие мои друзья ходили с моими сумками, и часто происходил такой диалог, мы там сидим где-нибудь в баре, и там один друг спрашивает другого: «Вау, а что это за сумка?» Отвечают: «Так это же Лена шьет». «Как Лена? Она никому не рассказывала». Я говорю: «Ну, я не рассказывала, потому что вы не спрашивали». И так родилось название «Ask». Если интересно, спроси. А чуть позже уже я придумала расшифровку «A Secret Knowledge», что это такое мое тайное знание, тайное хобби, которым я занимаюсь, и никому, собственно, о нем не рассказываю.
Ну, ты вот рассказала, что у тебя была офисная работа, а у всех вокруг нет. Вот можешь еще немножко про тот период вспомнить, о чем ты думала, о чем мечтала?
У моих друзей были стритвир-бренды, которые успешно продавались на тот момент, и я решила тоже попробовать запустить что-то свое, но не в рамках сумок, а в рамках чего-то более масштабного, то есть не сшить самой, там, я не знаю, худи, а дать это все дело на производство. Мои друзья меня поддержали, и как-то это тоже все пошло достаточно просто, то есть, допустим, ребята делали свои куртки, коуч-джекеты, это все было огромное, такое черное, мужское. Я подумала, а почему бы не сделать то же самое, только для девушек? Я напомню, что я все еще работаю в офисе, я все еще думаю об этом только и исключительно как о хобби. Я взяла лекала, даже не делала, по-моему, свои, просто там уменьшила лекала своего друга, сказала, что мне нужно то же самое, только девчачьи. Розовые коуджекеты, какие-то там маленькие футболочки. Единственное, я сделала, заказала у девушки-конструктора лекала худи. Сама взяла, укоротила, немножко там подшила, нашла эту девушку-конструктор, великолепная девушка. Мы с ней встретились на техноложке в Carl's Junior. Я ей положила это худи, сказала, что мне вот нужно вот так же, только профессионально, чтобы вы сделали лекала. Сможете? Она говорит: да, конечно, смогу. Мы договорились с ней, она ушла, через 2 недели встретились в этом же Carl's Junior. Она бросила мне эти лекала на стол и говорит: Елена, если вы в дальнейшем планируете общаться с кем-то из конструкторов, пожалуйста, относитесь к своему заказу более серьезно. Я сижу и думаю: боже мой, что я сделала не так? Что я как-то непрофессионально подошла к вопросу, написала какое-то не то ТЗ, как-то что не так было? Оказалось, что на этом худи, который я ей отдала, были следы тональника. Видимо, я когда мерила, там остались эти следы, и она это так восприняла, что это был прям удар для нее. И после этого с этой девушкой-конструктором я больше не общалась. И опять-таки в качестве хобби я запустила эти куртки и худи. И буквально, наверное, за полгода, даже меньше, я продала все, что у меня было на совершенно нулевом аккаунте в Инстаграме через каких-то друзей, знакомых. Тогда не было еще ни таргетированной рекламы, мы ни блогеров, никого. Просто вот как-то это все так замечательно разошлось. Я помню, что я поехала в Сочи кататься, собственно, и встретила за 2 недели 5 или 7 человек в моих куртках.
Ничего себе.
Я так воспряла духом, подумала, ну все, ну точно, какие сумки, зачем мне это надо, мне надо срочно менять жизнь. Это мое, фэшн-бренды, стритвир, все, я сейчас сделаю вообще все и всех. Я была на таком сильном подъеме, приехала в Петербург и записалась на лекцию, наверное, сейчас эта школа уже не существует, Headliner School.
А, да-да-да, я помню их. Слушайте выпуск с Шурой Кузнецовой в «Это не просто», она там вспоминает историю, по-моему, про хедлайнер.
Супер. Вот, я записалась к ней на лекцию, это была какая-то бесплатная открытая лекция перед курсом, и пошла туда со своей подругой. Подруга, на секундочку, майор МЧС, человек, который работает в МЧС практически 20 лет, то есть она никогда не меняла сферу деятельности, она очень серьезный такой человек. Мы пришли на эту лекцию, и кто-то задает Шуре вопрос. «Шура, скажите, а возможно ли совмещать основную работу и вот какой-то такой швейный бизнес, там, модный бизнес?» И она отвечает: «Нет, если вы проверили гипотезу и уверены, что вы можете зарабатывать для начала, хотя бы закрывая свои минимальные потребности, еду, коммунальные платежи, увольняйтесь». Я помню свое состояние, что я буквально начинаю вставать и думаю, я прямо сейчас пойду и напишу заявление.
И идти писать заявление об увольнении.
Да, все, я увольняюсь, все, 100%, я супер вообще заряжена. И вот эта моя подруга берет меня за плечо, сажает обратно и говорит: «Лен, стоп, мы никуда не увольняемся, мы продолжаем работать. Если тебе хочется заниматься своим хобби, шить курточки, пожалуйста, продолжай, но успокойся». Я действительно успокоилась и, ну как успокоилась, наверное, просто не увидев поддержки в близких и в друзьях, я, естественно, еще обратилась к маме. Мама тоже не очень поняла мое стремление, хотя тогда я, может быть, обиделась на нее, но сейчас я прекрасно понимаю, что любая мама ответила бы так, как ответила она, потому что, ну какой швейный бизнес, камон. Сиди, работай, у тебя хорошая зарплата, отличная компания.
Ну, а расскажи вот здесь, какие именно опасения у тебя были? То есть вот чего ты боялась, что себе говорила?
Мне кажется, что опасений не было до того момента, пока в меня их не вселили, пока мне не сказали, что стабильность – это здорово, а то, что ты себе пытаешься придумать, это вот где-то там далеко, и не факт, что ты когда-то добьешься хотя бы того уровня заработка, того уровня стабильности, который есть у тебя сейчас. И очень долгое время, с 16 по 18 год, я боролась с этой мыслью и жила вот в каком-то таком пограничном состоянии, то есть вроде я работаю на хорошей работе, зарабатываю хорошие деньги, но меня это совершенно не радует. Ну и уйти я не могу.
Как вернулась к сумкам?
Где-то в 17 году, ну то есть мы прошли быстро этот период с куртками, где-то в 17 году я начинаю все больше и больше задумываться, что нет, наверное, все-таки я где-то повернула не туда, и нужно что-то менять, и уже не слушаю ни маму, ни подруг, ни друзей, ни парня, никого. И решаюсь уволиться, но для того, чтобы уволиться, нужно собрать какие-то деньги, чтобы потом запустить свой бизнес. И еще год работаю в офисе. Этот год был... Я вообще не знаю, как меня не уволили, если честно. Я превратилась в самого плохого сотрудника в мире. Вот знаете, есть такие... коллеги, может быть, у кого-то были такие, они работали очень долгое время. Вы знаете, что они замечательные люди, и они супер себя показывали, но сейчас это просто памятник в компании, и его и не уволить, потому что, ну, он же замечательный сотрудник был когда-то, и сам он не уходит. И я вот была таким просто умирающим за компьютером человеком.
Ну, знаешь, за последние 5 лет придумали термин «выгорел».
Да, со мной было ровно так же, я выгорела на все 100%, но все еще год не уходила. И уволилась я из офиса только в 2018 году, то есть с момента того, как я задумалась об Аске первый раз, прошло целых 4 года. Я надеюсь, что кто-то меня сейчас услышит из людей, которые, не знаю, там 10 лет занимаются керамикой, работают в офисе и думают, что ну нет, наверное, я так затянула, что уже не буду никуда уходить, ничего начинать. Уходите и начинайте.
А сколько ты изначально планировала вложить? Ты говорила, что вот накопила сумму денег, чтобы встать, уйти, пойти делать свое дело.
Тоже здесь размытый ответ, потому что, по-моему, я отложила в районе 300 тысяч рублей. 300 или 400 тысяч. Но по факту эти деньги из-за того, что я очень долго... Я вообще такой долгий человек. Из-за того, что я долго готовилась к запуску, эти деньги просто куда-то разошлись. На жизнь, на покупку швейной машинки, еще на что-то. И определенной какой-то большой суммы запуска не было. Уже в 2019 году, когда пошел отсчет день рождения бренда, это 9 сентября 2019 года, это день, когда мой молодой человек, он позже стал моим молодым человеком, и одновременно мой партнер по бизнесу Егор Бондаренко пришел ко мне и сказал: «Лена, я продал машину, вот у меня есть лишние 200 тысяч рублей, я хочу вложить их в твои сумки». И получается, что 200 тысяч рублей плюс швейная машинка, которая принадлежала мне, это вот весь старт бизнеса.
Давай немножко поговорим про бизнес. Расскажи, с какой вообще идеей ты запускала A Secret Knowledge?
Изначально я рисовала и проектировала огромное количество сумок и планировала строить бизнес просто на стандартном выпуске определенных моделей раз в несколько месяцев. Но когда у меня появился мой нынешний партнер Егор Бондаренко, он пришел с идеей того, что, Лен, ты не видишь самого главного. Ты пытаешься распылиться на разные модели сумок, но у тебя есть одна конструкция, вокруг которой можно построить целую бизнес-модель. Раскрутить сумку-конструктор так и сделать ее нужной всем, сделать ее центром вообще вселенной и строить бизнес так, как строит, например, компания Crocs вокруг одной модели обуви.
Интересно. И что ты на это ответила?
Я сказала, что это гениальная идея, и, собственно, на этом мы и начали строить Secret Knowledge с сентября 2019 года.
Ну, то есть вот так и возникла мысль делать сумки-конструкторы?
Я недавно пыталась вспомнить, как же я вообще придумала эту сумку, и оказалось, что у меня... Произошла какая-то подмена памяти. Я всегда думала, что я придумала ее за один день, но, оказывается, никакое яблоко на меня не падало, я не кричала «Эврика!», и первый образец этой сумки выглядел вообще совершенно по-другому. И уже там, на третий, на четвертый, наверное, образец я пришла к тому, что а вообще-то можно сделать все элементы съемными. И так как они съемные, то их можно менять, а, наверное, можно их продавать отдельно. И то есть это была такая череда каких-то решений, которые привели вот к этой бизнес-модели.
Для слушателей, кто, может быть, не представляет еще, что такое сумка Ask, ты можешь рассказать, как устроена ваша сумка-конструктор?
Сумка-конструктор состоит из трех основных частей. Это основа, она бывает либо пластиковая, либо кожаная. Внутренний мешок, который крепится к основе сумки благодаря специальным креплениям, люверсам и карабинам. А также съемный ремень. И с недавнего времени огромное количество дополнительных аксессуаров, которые также можно прикрепить к основе сумки вот этими хитрыми креплениями внутри. Внутренние карманы, какие-то карабины, брелоки и так далее.
Слушай, а первые сумки, которые у вас были, вы, получается, наверное, делали под заказ?
У нас нет необходимости делать сумки под заказ, потому что наша сумка-конструктор собирается на месте. Ты бесконечное количество раз можешь ее менять. Поэтому, соответственно, мы заготавливали отдельно основы, отдельно мешки, отдельно ремни. И уже из этих запчастей, так скажем, можно собрать итоговый вариант сумки и сделать это просто на месте в магазине. То есть не нужно заходить в какой-то конструктор там, или писать нам техническое задание, что я хочу сумку с таким основанием, с таким цветом мешка и вот с таким вот внутренним карманом. Это все собирается на месте, а мы заранее заготавливаем эти запчасти.
Сколько по времени занимается это соединить в единую конструкцию?
2 минуты.
Ничего себе. То есть там никаких специальных суперсложных креплений, ничего нету, все разработано так, чтобы было максимально просто обычному продавцу.
Да, именно так.
Блин, вот это, кстати, классная история. Слушай, ну а поначалу, когда вы только начинали бизнес, я просто думаю, что у вас не было возможности закупить максимально возможное количество всех материалов, что на это нужно было немножко больше денег. Как вы в тот момент организовывали этот процесс?
На самом деле, тогда мы могли закупать все в розницу, и просто мы приезжали в магазин, покупали по 3 метра разной ткани, делали по 6 мешков, и все всегда было в наличии, все всегда было в ассортименте. Со временем мы постепенно переходили на все больше и больше опт, но при этом мы сразу же достаточно правильно посчитали себестоимость сумки, то есть не просто, не знаю, там, стоимость ткани и фурнитуры, и накинули на это еще 100%, и так начали продавать. Мы изначально заложили в себестоимость стоимость всех материалов, стоимость аренды, возможную стоимость, которую мы когда-то потратим на маркетинг. Все это посчитали в процентном соотношении. И первое время могли просто больше денег тратить на закупку материалов, потому что не было других трат. Соответственно, могли покупать в розницу.
А расскажи, как пошли ваши первые продажи?
На тот момент у нас уже был Инстаграм, на который было подписано, наверное, где-то 2000 человек еще со времен этих курток.
Тут мы вынуждены сказать, что Инстаграм принадлежит компании Мета, которая объявлена экстремистской и запрещена в Российской Федерации.
И первые наши покупательницы – это были девочки, которые в 2016 году купили куртки Ask и почему-то с того времени, в течение 3 лет, не отписались от этого аккаунта. Он где-то был у них серым кардиналом. И они увидели просто новый пост и почему-то не стали отписываться, а начали покупать сумки.
В какой момент вы перешли к платному продвижению?
Я думаю, что практически сразу мы запустили таргетированную рекламу в Инстаграме. Я до сих пор считаю, что это был лучший инструмент маркетинга, который можно было всегда попробовать, пощупать, проверить любую гипотезу, любую там картинку, любой креатив. Первые запуски были где-то на 5-10 тысяч рублей в месяц. К моменту 2022 года, когда все схлопнулось и когда у нас закрыли в том числе и возможность давать таргетированную рекламу, сумма, которую мы тратили в месяц на Инстаграм, была уже порядка 300 тысяч, а начинали с 5 тысяч.
А как вообще вы к этому подошли, заданию? То есть у тебя, я так понимаю, не было такого опыта продвижения в соцсетях платного? Вы обратились к какому-то специалисту или сами сели разбираться? Мне кажется, что часто начинающие тормозят, знаешь, в этом моменте, ну, потому что непонятно, как вот к этому подойти. Кажется, что сейчас это шайтан-машина сожрет все твои деньги и не приведет тебе никаких подписчиков, уж тем более продажи.
Мне кажется, что это было так просто. Было же два варианта продвижения. Можно было это все настраивать через личный кабинет Фейсбука.
Фейсбук принадлежит компании Мета, которая объявлена экстремистской и запрещена в Российской Федерации.
А еще была замечательная кнопка «Продвигаться», и Инстаграм все делал сам. Mm-hmm. То есть первые запуски были сделаны именно так, и они отлично залетали, и была хорошая конверсия.
А креативы, визуал, ну, первые, не знаю, какие-то съемки, вообще любые, в принципе, да, картинки, которые вы использовали, тоже делали просто по наитию, никому не обращались, ни с кем не советовались, как это стоит делать лучше?
Да, все делали по наитию, но всегда обращались к профессиональным фотографам, моделям, стилистам, визажистам. То есть единственная была разница с тем, что у нас происходит сейчас, что тогда это были опять-таки другие суммы на съемку. Но всегда старались сделать красивую картинку, и до сих пор, если я пролистаю в начало Инстаграма Secret Knowledge, мне не будет стыдно за какие-то первые съемки, потому что они действительно были классные.
Я, кстати, помню эту кнопку чудесную в Инстаграме, когда у тебя там сидит, работает, трудится огромный отдел маркетологов в личном кабинете Фейсбука. Небольшой пэшник просто заходит, одну кнопочку нажимает, условно, сделайте мне все красиво. И Инстаграм начинает привлекать трафик, и действительно он его привлекал довольно неплохо в тот момент.
Лен, как вы поняли, что идея ваша, идея суммы конструкторов заходит?
Ну, было сложно не понять. Мы достаточно органично росли, мы ставили цель на год и каждый год выполняли ее в полтора, в два раза больше. То есть, наверное, первые полгода мы продавали где-то по одной сумке в день, но продавали.
Потому что даже по одной сумке в день – это с нуля вообще очень неплохой результат. А как шли темпы роста? То есть к чему вы пришли, за какой период времени, что у вас сейчас есть?
Сейчас мы делаем несколько тысяч продаж в месяц, а начинали с 20 продаж. Вот примерно такой рост.
Блин, офигенные результаты.
У тебя в то время, вот, может быть, там первый год-два, как вы начали, был момент, когда ты подумала, почувствовала, что благодарна себе, что ушла из найма и решилась на свое дело, на свой бренд?
Да, конечно, на 100% я думаю об этом каждый день с первого дня, как я только начала двигаться в сторону своего бренда. Ну, просто я нахожусь на все 200% в своей тарелке и занимаюсь тем, что люблю.
Тогда давай поговорим сейчас как раз про то, как сейчас, что у вас устроено. Расскажи, сколько человек было в команде на старте и сколько работает у тебя сейчас?
На старте нас было двое, я и Егор. Через полгода у нас появилась первая швея Татьяна. Сейчас она до сих пор работает в нашей компании на должности начальника производства. Когда она пришла к нам, ей было 22 года. И это, по-моему, была ее первая работа. На сегодняшний день у нас порядка 40 сотрудников, которые работают в штате, плюс сотрудники на аутсорсе, ну, там, не знаю, бухгалтер, юрист и так далее.
Столько людей, ничего себе. А какие у вас есть направления работы у команды?
Производство, естественно, креативный отдел и менеджерский состав, операционный директор, вот такие люди, которые поддерживают просто работоспособность компании. Кстати, операционный директор появился всего полгода назад, и это было чудесное время, потому что я первый раз за 4 года по-настоящему отдохнула. Я уехала в отпуск и практически ничего не делала. Это была победа моя личная.
Да, я тебя понимаю, только с другой стороны.
Говорит операционный директор.
Да.
Ты делаешь чей-то отдых возможным.
Да, именно так. А как ты думаешь, что именно позволило вам так вырасти? То есть за 4 года в 5 раз?
Очень простая формула. В самом начале, когда ты продаешь по одной сумке в день и делаешь, не знаю, там, одну съемку за 2 месяца, очень сложно придумать себе задачи каждый день. И мы с Егором поставили очень простую, понятную цель – делать хотя бы что-нибудь, но делать это каждый день. То есть мы ходили в мастерскую каждый день и придумывали себе дела. Мы сидели, что-то считали, бесконечно составляли какие-то таблички, планы, сами делали сайт на Тильде, который был у нас, по-моему, первые 2-2.5 года. Мы просто работали каждый день, не было никакой волшебной палочки.
Ну, в принципе, я понимаю, у тебя нет начальника вдруг, и тебе нужно придумать, да, что тебе делать. И это не так-то просто, как может показаться.
Да, именно так. Правда, приходилось придумывать себе дела. Можно было ничего не делать, я не знаю, там гулять, наслаждаться летом в Петербурге, но мы прям шли в мастерскую и придумали: так, сегодня мы сделаем это. Ну, нарисуем там какую-то новую сумку. Ну, давай, делать совсем нечего, давай зайдем в интернет, посмотрим, какие есть магазины фурнитуры, поехали съездим в этот магазин фурнитуры. То есть, ну, вот так вот прям высасывали из пальца. Мне кажется, именно это нам помогло вот как-то структурированно идти к тому, что есть сейчас.
Слушай, 40 человек за 4 года, очень большая рост. Вам тяжело их сейчас содержать финансово?
Нет, как я уже сказала, мне кажется, в самом начале жизни бренда мы сделали самый большой и лучший подарок себе самим. Мы правильно посчитали себестоимость и заранее заложили вообще все возможное в процентном соотношении, в том числе и зарплаты.
А какая часть продаж у вас приходится на магазины, а какая на онлайн? Вот что это за разбивка, интересно?
50 на 50, ровно.
Ого.
50% это интернет-магазин, и 50% это офлайн-продажи. Сейчас у нас 3 своих магазина, один в Петербурге, один флагманский магазин в Москве и корнер в Тренд-Айленде. Также мы продаемся на маркетплейсе «Золотого яблока». Вот ровно 50 на 50, офлайн и онлайн.
Тогда давай сначала про магазины. Вот мне интересно, казалось бы, сейчас, ну, все уже покупают онлайн, не любят ходить по магазинам, любят спокойно выбирать что-то дома. Сейчас фэшн-бренду нужен магазин?
Нужен на 200%. Мне кажется, что здесь люди делятся также 50 на 50. Кому-то удобен онлайн, кому-то удобен офлайн. Кто-то любит составить себе список онлайн, там, я не знаю, заскринить какие-то определенные вещи и пойти уже померить, пощупать вживую. Нас очень ждали в Москве. Всегда, если мы берем Петербург и Москву, то 70 продаж до сих пор это Москва. И нас очень ждали в Москве. И на открытии магазина в Москве в 2022 году у нас было 300 человек. И эти люди, большинство из них были давно на нас подписаны, но никогда ничего у нас не покупали, потому что именно хотели пощупать вживую.
Понятно. Пощупать все еще важно. Я согласна, все я точно важно. В этом лагере. Мне тоже нужно сначала пощупать, померить на себя, потом уже купить.
Как вы поддерживаете наличие в офлайне? То есть у вас огромное количество вариаций. Всегда ли можно купить любую вашу сумку в офлайне?
80% ассортимента всегда доступно к покупке. Более того, если чего-то нет, то мы можем оперативно это отшить. Но, конечно, периодически случаются какие-то казусы. Вот, допустим, недавно мы остались практически полностью без кожаных основ. Мы уже 3 года сотрудничаем с одной и той же фабрикой, покупаем одни и те же артикулы кожи, сами на ней печатаем. У нас есть свой принтер, большой OF-принтер. И буквально 2 месяца назад, 1.5, мы столкнулись с проблемой, что кожа просто не принимает краску, и все слезает, и мы бесконечное количество раз отправляли, меняли кожу у производителей, при этом они нас уверяют, что у них ничего не менялось в производстве. Но вот перед 8 марта мы практически остались без цветной кожи.
А меня в плане ассортимента скорее такой вопрос покупательский беспокоит. А вы как-то помогаете людям сориентироваться и выбрать какую-то комбинацию ремешка, наполнения, основы сумки? Потому что я представляю, что, оказавшись перед этим выбором 9000 цветовых комбинаций, я просто так и не смогу ничего выбрать и уйду ни с чем. Как будто бы мне проще, когда мне что-то уже готовое предлагает, и я такая, нравится, не нравится. Что вы придумали, чтобы помочь людям ориентироваться в этом многообразии?
У нас есть негласный конкурс среди покупателей, и сейчас на первом месте девушка, которая провела в магазине 2 часа 50 минут, собирая сумку.
Могу ее понять, мне кажется.
Сколько комбинаций она перебрала.
Очень много. Да, это действительно очень сложно. И недавно мы задались этим вопросом и хотели сократить ассортимент для того, чтобы помочь людям делать выбор. Или, допустим, изменить стоимость одного мешка, сделать его подешевле, потому что он самый популярный, самый базовый. Обратились к аналитику, и нам сказали, что ничего менять не нужно, потому что, как странно это бы ни звучало, за год у нас было собрано 8600 с чем-то уникальных комбинаций сумок. То есть людям, несмотря на то, что им сложно сделать выбор, но они всегда, практически всегда делают совершенно уникальный выбор, не похожий на предыдущие покупки.
А внутри у вас есть понимание, что есть какие-то товары, которые прям сильно больше пользуются популярностью, а вот, не знаю, условно 8000 товаров купили один раз, а 600 покупают постоянно?
Да, конечно, есть несколько комбинаций, которые являются входом в наш бренд, так это назовем. Это средняя пластиковая сумка с серым мешком и черным ремнем и средняя пластиковая сумка с мятным мешком и розовым ремнем. То есть самая-самая базовая такая серая комбинация и самая, наверное, девчачья комбинация сумка с мятным мешком и розовым ремнем неоднократно залетала в рилсах на миллионы просмотров и является просто самым узнаваемым нашим продуктом.
Расскажи про ваш игровой автомат в магазине. Меня он очень заинтересовал.
Ой, это моя гордость. Мы придумали его вместе с Егором. В нашем флагманском магазине в Москве установлен игровой автомат, который имитирует автомат в казино. В нем есть три ячейки, наверное, так это можно назвать. Основа, мешок и ремень. Если человек затрудняется с выбором, он может подойти к этому автомату, нажать на него, и автомат сделает рандомный выбор, подберет основу, собственно, мешок и ремень. Более того, если человек понимает точно, что он хочет пластиковую основу или знает, что он хочет определенный размер сумки, то он может задать эти параметры в автомате, и автомат выберет только из тех вариантов, между которыми человек, собственно, не может выбрать. Более того, если покупателю действительно понравится комбинация, которую создал автомат, то при покупке покупатель получит 10% скидки.
Автомат учитывает наличие?
Это делают сотрудники вручную. Он никак не связан с складской системой, поэтому да, вручную, конечно.
А мне мучает вопрос, почему вы скидку даете тем, кто с помощью автомата выбрал комбинацию для сумки?
У нас практически нет скидок в бренде, нет распродаж, потому что наш продукт является несезонным, и практически все мешки, основы и так далее можно купить и зимой, и весной, и летом. И это просто такой небольшой бонус и наше проявление любви к покупателям и любви к автомату, чтобы больше как-то была заинтересованность у людей. Есть люди, которые приходят, выбирают комбинацию, потом подходят к автомату и полчаса нажимают на эту кнопку, чтобы он выдал нужную им комбинацию, чтобы получить скидку. Вот.
Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, Подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
Хорошо, про магазины и какие бонусы от покупок там есть, я поняла. А вот эта идея, то, что покупаете больше разных, да, цветовых комбинаций, которые подойдут для всего вашего гардероба, она в итоге работает? То есть люди действительно возвращаются, обновляют свою первоначальную сумку Ask?
Да, это действительно работает, и благодаря этому мы возвращаем наших клиентов обратно к нам, потому что, мне кажется, ну, допустим, я покупаю так вещи. Если я знаю, что мне идут джинсы, на меня садятся джинсы определенного бренда, то я всегда буду покупать джинсы этого бренда. А если речь идет про аксессуары, в том числе про сумки, то, скорее всего, я захочу иметь сумки разных брендов. Ну, в моей жизни такая логика. А в нашем случае людям выгоднее прийти к нам и под новый пуховик, там, не знаю, какой-нибудь розовый, купить просто новый мешок за 1000 рублей, а не идти покупать в другой бренд новую сумку за 10-15 тысяч рублей.
Интересно. Слушай, а это не бьет по вашей экономике? То есть нет такого, что клиент купил там действительно одну дорогую основу, одну дорогую сумку, там, не знаю, за 10 тысяч рублей пускай, вот, и дальше как бы он делает повторные покупки, но его повторные покупки с очень-очень низким чеком.
Для того, чтобы такого не происходило, мы добавили в ассортимент большое количество более дорогих аксессуаров. Это, опять-таки, внутренние мешки, это всевозможные обвесы, которые очень модны в этом году среди производителей сумок. И на самом деле люди возвращаются и за другими сумками тоже. То есть человек покупает на лето пластик, и он, если ему действительно понравился бренд, то с огромной долей вероятности в следующий раз он придет, купит дополнительный мешок к этому пластику и еще на осень себе купит кожаную сумку.
Мы с тобой хорошо поговорили про Москву, про Питер, но расскажи теперь, пожалуйста, про другие регионы. Получается ли у вас в онлайне дотянуться до них?
Вы знаете, я вот буквально за 15 минут до нашего звонка получила аналитику по продажам по всей России и очень-очень сильно удивилась. Я была уверена, что продажи по регионам намного меньше. И я вот сейчас прям открыла этот файл и смотрю, что регионы это примерно 30% от всех наших продаж, онлайн-продаж.
Какие города в топе?
Так, смотрим.
Аналитика происходит буквально в режиме реального времени.
Да, прямо сейчас. Владимир, Екатеринбург, Краснодар. Это все 150-200 продаж. Вернее, 150-200 клиентов за вот предыдущий год.
Кстати, Екатеринбург и Краснодар на Флауау тоже входят в топ регионов.
Угу.
Но при этом у нас есть такие неожиданные регионы, как, например, не знаю, город Воронеж. Вот он у нас один из топовых тоже.
Ну, на самом деле, буквально на днях я задумалась по поводу того, что, может быть, стоит съездить в Екатеринбург, посмотреть, как вообще живут в этом городе, потому что я слышала очень много положительных отзывов, что это какой-то очень богатый и красивый регион, и, может быть, стоит там нам тоже открыть магазин. Мы начали задумываться буквально на днях.
В ЕКБ очень сильная IT-школа, вот, поэтому там есть люди с хорошим достатком. Вот там есть эти компании, поэтому это такой интересный город. Слушай, а 30% региона от всех онлайн-продаж. Мне кажется, это очень хороший результат. Откуда эти люди о вас вообще узнают сейчас?
Все равно до сих пор, естественно, основная площадка для развития, для рекламы остается Инстаграм. Рилсы работают, расходятся по разным городам. Я думаю, что так и узнают.
А ВКонтакте используете?
Используем, не очень углубляемся, но да, используем. И таргет там тоже работает и приносит свои плоды.
Лен, ну получается, что вы сейчас масштабируетесь в России, верно?
Да.
Почему вам это интересно?
А кто же не мечтал о Париже и о Барселоне? Мы тоже мечтали, но в связи с событиями последних 2 лет мечтать в сторону Барселоны и Парижа остается, ну, действительно остается только мечтой, хотя до этого я была уверена, что следующий этап — это выход на европейский рынок, и ну, сейчас я просто даже не думаю, если честно, об этом. В последнее время я начала задумываться, помимо Екатеринбурга, я начала задумываться по поводу Кореи. Мне кажется, что там наши сумки бы полюбились 100%. Корейцы очень яркие ребята, и вот, может быть, в ту сторону мы когда-нибудь тоже посмотрим. Но, опять-таки, это только мысли. Мы не проверяли рынок. Я не знаю совершенно, как туда вообще можно выйти, что для этого нужно сделать, что зарегистрировать. Ну, мечтать нужно глобально, поэтому нет, конечно, мы не смотрим только на российские регионы.
Как ты сама эти два года, ну, ты сама лично проживаешь вот этот процесс, что, ну, от каких-то, да, все равно мечт, как, хотя бы на время приходится отказываться, и то, что обстоятельства, ну, диктуют какие-то свои условия?
Я думаю, плюс-минус так же, как все. Изначально было очень тяжело, страшно и непонятно. И, наверное, если бы не мой партнер, было бы вообще не знаю, что происходило бы в моей голове. Он просто очень такой стабильный человек, который может разложить по полочкам и сказать, что успокойся, скорее всего, будет так, так и так. Мир не закончится прямо сейчас, вот на сегодняшнем дне. Мы не закроем бренд, не уйдем в подполье. Ну, жизнь продолжается, к сожалению, это так, к сожалению или к счастью. Конечно, было всем тяжело, и сотрудникам, и нам. Ну, тяжело в большей степени морально. Я не могу сказать, что это как-то очень сильно повлияло именно на финансовую часть ведения бизнеса, но морально, конечно, было тяжело. Я очень ярко помню день. У нас был корпоратив в честь дня рождения бренда, собственно, в прошлом году. И мы такие веселые с Егором приезжаем в офис, там нас ждут ребята, мы должны уезжать за город, приезжаем, а они все сидят просто с белыми лицами, потому что мы как-то пропустили эту информацию за утро, были чем-то другим заняты. Приезжаем, а оказывается, что в этот день началась мобилизация.
Понятно. Тот факт, что вы смотрите на регион и продаете туда, связан как-то еще с тем, что ваша московская и петербургская аудитория изменилась?
Вот опять-таки был тоже для меня очень большим открытием этот файл со статистикой, который я получила. Я была уверена, что доля продаж на страны СНГ у нас очень сильно выросла. Но оказывается, что здесь нет даже 1% нет, представляете? Наверное, это связано со стоимостью доставки, но при этом к нам очень часто приходят люди, которые говорят о том, что, ой, вот я пришла купить вашу сумку и отправить там дочери в Америку, не знаю. Или приезжают люди и говорят, так, я на 2 недели в России, починить зубы, там, поменять паспорт и купить сумку АСК.
Вот уже не первый раз мы слышим эти истории, и я все думала об этом, и насколько мир перевернулся с ног на голову. То есть если взять 20 лет назад, когда я еще, не знаю, студенткой приезжала куда-нибудь, какую-нибудь там европейскую поездку, и думала, ой, сейчас я схожу вот в этот европейский бренд, куплю себе вот то-то, и буду потом ходить такая модная у себя, не знаю, в университете. То теперь как будто бы действительно я тоже и в процессе записи этого сезона составляю, представляю себе буквально список локальных брендов, которым я хотела бы зайти, когда окажусь дома. И поверила ли бы я в такое, не знаю, 20 лет назад, да никогда в жизни. А сейчас это, правда, каким-то образом стало реальностью.
Потому что этого нет рядом с тобой, видимо, так это работает.
Думаешь?
Всегда хочется чего-то недоступного.
Не знаю.
Я думаю, на самом деле, что просто вот этот культ создания чего-то локального, он как раз последние 10 лет очень сильно выстрелил в России. То есть в Европе он тоже давно есть такой тренд, то, что ой, локальные предприниматели, их нужно поддерживать. Я вот сейчас в Лондоне нахожусь, и там в каждом супермаркете есть отдельная стойка Made in Great Britain, UK Farmers, и все вот фанатеют по всему локальному. А в России, мне кажется, это просто вот только-только пришло, появился спрос на это, а дальше работает рыночная экономика, и спрос будет предложение.
Ну все, Вера, ты, как всегда, все разложилось четко по полкам. Никакой магии. Ладно. Но, Вера, кстати, вот вы, FlowWow, тоже масштабируетесь в Россию. Зачем?
Да, мы, на самом деле, последние 4 года очень плотно работали с нашими продавцами в регионах, а последние 2 года мы начали очень плотно работать с нашими клиентами в регионах. Связано это просто с тем, что вот у нас сейчас, например, прошло 8 марта, я сегодня смотрела, у нас было выполнено там порядка 250 тысяч заказов за один день, и как бы для нас это огромное количество. Ну, в обычный день у нас 10 тысяч заказов.
Ё-моё.
А тут скачок, блин, в 25 раз. И ты просто смотришь, думаешь, господи, в 25 раз за один день, это как вообще? А когда задумываешься, что так, а население России у нас сколько там? 140 миллионов. А сколько из них платежеспособные? Такой, ага, так. И мои вот эти 250 тысяч заказов, они превращаются просто в капли в море. И видно то, что у нас еще есть огромный потолок для роста. Поэтому, да, мы как бы активно развиваемся и за пределами России, но в том числе и очень тоже идем в регионы.
Лен, а тебе лично на твоем вот сейчас пути предпринимателя чему пришлось научиться? Что было самым сложным, чему пришлось научиться?
Выйти из тени. На самом деле, вот наш разговор с вами — это для меня определенный челлендж. Я совершенно, ну, человек, который не любит давать интервью, где-то сниматься, что-то делать такое на публику. И в прошлом году несколько раз я сталкивалась с такими заданиями от маркетингового отдела нашего. Лен, ну надо сняться, надо показать. Люди спрашивают, кто делает АСК. Людям интересно. Выйди, помаши ручкой. Ну, условно говоря. И перед Новым годом я составила себе список задач, с которыми должна справиться в 2024 году. И одна из них была, собственно, поучаствовать в подкасте.
Ну все, с почином, Лена.
Спасибо.
Сейчас каким ты видишь свой путь? Вот не жалеешь, что 4 года оставалась в найме, а не посвятила их, например, уже развитию своего бренда? Как на это смотришь?
Нет, совершенно не жалею. Я думаю, что я очень многому научилась в найме, и благодаря найму в том числе смогла собрать такую классную команду. У нас за 4 года минимальное количество увольнений, и основной такой вот костяк, который пришел к нам в 2022 году, на сегодняшний день из той первой команды, там из 13 человек, уволилась одна швея, потому что решила пойти чуть дальше, попробовать создать какой-то свой бренд. И я думаю, что если бы я уволилась на 4 года раньше, ушла из найма, то я сделала бы намного больше ошибок импульсивных. Я была моложе, ну, были бы определенные проблемы с самообладанием. Они и так были на первых каких-то порах, поэтому нет, не жалею.
Класс, спасибо.
Зелена, спасибо тебе за сегодняшнее общение.
Спасибо, мне было очень комфортно с вами пообщаться.
Вера, ну вот как ты думаешь, почему идея сумоконструкторов так зашла аудитории?
Слушай, мне кажется, что это простой способ для аудитории сделать какую-то кастомную историю. И несмотря на то, что там на самом-то деле вариаций не так много, но все-таки они в ограниченном количестве, но для покупателя создается вот этот вот вау-эффект, что его сумка уникальна, что он сам все выбрал, что он сам все сделал.
А бизнесу вообще накладно предлагать такой ассортимент цветов, разных материалов?
А знаешь, есть как бы золотое правило, что иметь слишком большой ассортимент – это плохо, потому что чем больше ассортимент, тем ниже конверсия. Если мы говорим про онлайн, представь себе, там, не знаю, пользователи, вспомни, когда там сама открывала какой-нибудь Алиэкспресс, Wildberries, Озон, сидишь, листаешь 2000 карточек товара и в какой-то момент просто психуешь, разворачиваешься и уходишь. Но здесь история все-таки, она и про конструктор, и про то, что какие-то предложения уже есть в готовом виде. То есть, если у тебя нет желания пользоваться вот этим вот конструктором, который у них встроен на сайте, ты можешь выбрать какой-то готовый вариант, который у них уже создан, в виде там карточек товара, оформлен, и не сильно ломать голову при этом.
Слушай, ну а если у компании присутствует желание дать своему покупателю, да, вот этот опыт создания чего-то уникального, но нет возможности или желания делать продукт-конструктор, есть другие пути?
Давай посмотрим на кроксы, которые делают джибитсы, то есть ты можешь закупить кучу уникальных маленьких фигурок, скрепить на свои кроксы и получить какую-то кастомную историю. Или, например, айфонов, которые позволяют сделать гравировку на чехле, или, не знаю, сумки Louis Vuitton, которые позволяют пару, ну, не стикеров наклеить, но у них там тоже есть какие-то продукты, кастомизация.
И браслеты Пандора, помнишь, когда собирали разные шармы?
Да, точно, Ксюш, Пандора, вообще отличный пример, отлично вспомнила. В общем, действительно, есть огромное количество способов кастомизации, все зависит от идеи. Не обязательно делать какую-то сложную историю с конструктором, который нужно как-то технологически продумывать.
Спасибо, Вер, действительно есть много разных примеров. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на нас в подкаст-приложениях, ставьте нам оценки и отправляйте этот выпуск тем, кому он может быть интересен. Подписывайтесь на соцсети FlowWow, а еще на телеграм-канал «Это непросто», чтобы не пропустить анонсы новых выпусков. Все ссылки мы оставим в описании эпизода. С вами были Ксения Шульц и Вера Маденова. Над выпуском работали редакторка Маргарита Берденникова, продюсеры Данил Остапов и Анастасия Долматова, звукорежиссер Алексей Воробьев. Пока!